Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Начало всего учения, преданного нам божественной, высочайшей премудростью, Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы во всех делах и своих словах сообразовались с божественной волей. Спаситель нас учил нас этому во всю свою земную жизнь, словами и делами, прямыми речами и подобиями, притчами. Наконец, в себе самом оставил нам образ жизни христианской. Да по силе своей последуем ему». Такими словами начинается книга одного из особо почитаемых сибирских святых, митрополита Тобольского и сибирского Иоанна. Святитель был богословом, стихотворцем. Он написал немало назидательных сочинений, но в наибольшей степени его богословие раскрылось в книге «Илиотропион» или «Сообразование человеческой воли с божественной волею». Этот удивительный по богатству духовного опыта труд святителя Иоанна переиздавался уже много раз, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую его публикацию, осуществленную издательством «Сибирская благозвонница». Предваряет издание краткие биографические известия об авторе Илиотропиона, архиепископе Черниговском, впоследствии митрополите Тобольском, Иоанне Максимовиче. Святитель Иоанн, преемник по Черниговской кафедре святителя Феодосия Углицкого, был сыном шляхтича Максима Васильковского по городу Василькову, который любил называть себя Печерским в признательность за то, что, арендуя мельницы и земли Киево-Печерской лавры, он нажил достаточное состояние. Шесть сыновей умного отца служили в звании хорунжих, сотников и войсковых писарей, а старший из них, Иоанн Максимович, пошел другой дорогой. Отец и его Максимовича предки были уроженцами города Умани Киевской губернии. Первый, занимаясь арендованием лаврских имений, переселился в город Нежин, в окрестностях которого находились арендуемые угодья. И этот город был местом рождения будущего святителя в середине 17-го столетия. По словам митрополита Евгения Болховитина, будущий святитель Максимович получил свое образование в Киевской академии и был в ней преподавателем. Здесь же он посвящен был в монашество Киево-Печерским игуменом Гизелем с именем Иоанна. Получил звание проповедника академии, а потом вскоре был избран и экономом лавры. В 1678 году, когда Турция угрожала нападением на Малороссию, иеромонах Иоанн был послан в Москву умолять царя о помощи инокам лавры в случае нападения турок на Киев и просить у царя монастырь, где бы иноки могли укрыться. Царь, отправив сильное войско, предоставил лавре Свенский монастырь, находящийся в 3 верстах от Брянска, с тем, чтобы иеромонах Максимович управлял монастырем в звании наместника. Спустя какое-то время святитель Феодосий Углицкий усмотрел в отце Иоанне преемника своей святительской кафедры, поэтому вызвал его к себе и посвятил в архимандрита Елецкого монастыря, которым до того сам управлял. Возмужавший в духовной жизни долгим подвижничеством, святитель Феодосий скончался 5 февраля 1696 года. Смиренный архимандрит Елецкий Иоанн Максимович был ревностным исполнителем воли и распоряжений своего владыки до последнего вздоха блаженного Феодосия Углицкого. А 24 ноября того же года в доме архиепископа собралась Малороссийская рада или избирательное собрание для избрания преемника почившему архипастырю, на которой присутствовали полномочные от киевского митрополита, гетмана и всего войска. После различных разногласий и жалоб, по единогласному желанию всего мирского и монашествующего духовенства, избран был Иоанн Максимович и составлен акт об избрании за подписью первых мирских и духовных лиц. Отправляя в Москву Максимовича, гетман письменно просил царя за него, а также и патриарха, о посвящении избранного. Посвящение совершено было 10 января 1697 года. Как говорится в предисловии, святитель Иоанн Максимович во всех отношениях был примерным архипастырем. Жизнь его, по выражению Преосвященнейшего Филарета, сияла высокими добродетелями, особенно же смирением и молитвой. Это ясно отразилось во многочисленных его творениях христианско-нравственного содержания. В языке произведений святителя много слов и оборотов латинских, польских, простонародных. Стихи, как и у других южных его современников, силлабические, но по содержанию они заслуживают полного внимания, дышат искренним благочестием, с мыслями назидательными и умными. Памятником любви Преосвященнейшего Иоанна к духовному просвещению служит заведенная им в Чернигове духовная семинария, носившая первоначальное имя коллегиума, в котором получали образование не только дети духовных лиц, но и дети дворян, казаков и мещан. Подавая собой пример добродетельной жизни, святитель со всей ревностью неусыпного деятеля писал душеспасительные сочинения, предлагая их в том виде, в каком они могли нравиться в его время. В список его сочинений входят следующие труды: «Нравоучительное зерцало», «Алфавит святых», «Богородица Дева», «Толкование на 50-й псалом», «Размышления о молитве «Отче наш», «Царский путь креста» и другие. И, конечно, одним из главных произведений святителя стал его труд «Илиотропион», впервые выпущенный в свет в 1714 году. Особое значение святой архипастырь придавал внутреннему религиозному самопознанию, а вопрос, как человек должен свою волю согласовывать с волей Божьей, был главной темой его жизни. Ответом на этот вопрос является и книга «Илиотропион». Давайте и мы с вами обратимся к некоторым наставлениям святителя, и на страницах этой удивительной книги прочтем, что говорит святитель Иоанн о том, как мы можем узнать во всех делах и явлениях волю Господню. На вопрос о том, каким способом можем мы познать волю Божию во всяких делах, ответим указанием на некоторые установления или положения, через которые ясно открывается воля Божия. Назовем их для краткости заповедями. Заповедь первая, или положение, способствующее к познанию воли Божьей. «Все то, что отвлекает нас от Бога, противно воле Божьей, а все, что приводит нас к Богу, согласно с волей Божьей, ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, но не только от блуда плотского, но и от всякого заблуждения, тем более противозаконного. Кто почувствует в себе такое заблуждение, должен сказать самому себе: это дело, предпринимаемое мной, это дружба, это приобретение, сам образ жизни не сделает меня нравственно лучшим, потому что отвлекает от Бога. По крайней мере, это не божественное, ибо мне изволение». Заповедь вторая, воля Божия вразумительно и определенно изъясняется для нас законом Божиим и церковными постановлениями. А потому мы должны при любом сомнении допытываться, чего от нас требуют заповеди Божии и церковные предания, и не только то, чего они требуют, но и то обдумать, что согласно с ними, хотя точно и не определено, но исходно с их духом. Заповедь третья. Эта заповедь, по словам святителя, предписана апостолом Павлом в первом послании к фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Во-первых, здесь достойно замечания то, что наша благодарность Богу за все, что с нами бы ни приключилось, весьма благотворна для нас в положениях наших, в тревогах и скорбях, тем более тогда, когда мы получаем что-нибудь доброе. К этому присоединяется святой Павел. «Духа не угашайте, найдите в себе место Духу Святому». Часто Бог волю свою обнаруживает посредством таинственных сокровенных знаков, которыми нужно руководиться и верить им тогда только, если из указываемого ими деяния вытекает, как его последствие, слава единого Бога. Далее, говорит святой Павел, пророчество не уничижайте, то есть изъяснение Божественного Писания и поучений, предлагаемых в церквах, а также пророческих постановлений умных и благочестивых людей, нельзя никогда презирать тому, кто желает согласовать свою волю с волей Божественной. А кто не желает слушать всего означенного выше, тот явно не хочет уразуметь воли Божией. Опять святой Павел учит: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Как денежные знаки, каждую монету исследуют по разным известным признакам, по издаваемому звуку металла, по начертаниям, различают таким образом истинную монету от подложной, фальшивой, первую принимают, а вторую отбрасывают, так и мы должны поступать при познавании в каждом своем деле Божьей воли. Всего истинно согласного с ней должны держаться, а все то, что имеет в себе малейший оттенок лжи и греха, должны возненавидеть и отвергнуть от себя, как противное воле Божьей. Как воин обязан быть во всем послушным своему командиру, следовать его примеру и быть готовым исполнить каждое его приказание, так каждый истинный христианин должен во всю жизнь свою находиться как бы под рукой и под Словом Божиим. Все то, что угодно Богу сделать с нами, к чему Он нас предназначил, что повелит, во всем том должны мы беспрекословно повиноваться Его святейшей воле. Да будет у всех нас, христиан, единственный ответ на воззвание, обращенное к нам Богом в Священном Писании. «Воля Твоя, о Боже, для меня лучше всех приказаний, исполнение ее величайшее для меня благо». Таковы слова святителя Иоанна Тобольского, которые не расходились с делом, ведь он сам всю свою жизнь предавал в руки Господа. Сегодня свято чтит его земная церковь, молитвенно вспоминая память святителя вкупе со всем собором сибирских святых. А душеполезнейший труд его вот уже несколько столетий учит православных христиан, как сообразовать свою человеческую волю с божественную волею. Дорогие друзья, наша передача сегодня подошла к концу. Ищите новинки православной литературы в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю приятного и душеполезного чтения.